откланившиеся плыли в противоположную дверь, открывавшуюся в залу, и спускались по лестнице, более смелые не торопились, а старались побыть в комнате. Гарибальди сначала стоял, потом садился и вставал, наконец просто сел, нога не позволяла ему долго стоять, конца приему нельзя было и ожидать, кареты все подъезжали, церемонимейстер все читал памятцы. Грянула музыка конногвардейцев. Я постоял, постоял и вышел сначала в залу, а потом вместе с потоком кринолинных волн достиг до каскады и с нею очутился у дверей комнаты, где обыкновенно сидели Саффи и Мордини. В ней никого не было. На душе было смутно и гадко. Что это все за фарса? Это высылка с позолотой, и рядом эта комедия царского приема. Усталый бросился я на диван. Музыка играла из Лукреции Борджиа, и очень хорошо я стал слушать. Да, да, мы не заботимся о неизвестном завтрашнем дне. В окно был виден ряд карет. Эти еще не подъехали. Вот двинулась одна, и за ней вторая, третья, опять остановка. И мне представилось, как Гарибальди с раненной рукой, усталый, печальный, сидит. У него по лицу идет туча. Этого никто не замечает, и все плывут кринолины. Все идут и идут. Седые, плешивые, скулы, жирафы. Музыка гремит, кареты подъезжают. Не знаю, как это случилось, но я заснул. Кто-то отворил дверь и разбудил меня. Музыка гремит, кареты подъезжают, конца не видать. Они в самом деле его убьют. Я пошел домой. На другой день, то есть в день отъезда, я отправился к Гарибальди в 7 часов утра, и нарочно для этого ночевал в Лондоне. Он был мрачен, отрывист. Тут только можно было догадаться, что он привык к начальству, что он был железным вождем на поле битвы и на море. Его поймал какой-то господин, который привел сапожника, изобретателя обуви с железным снарядом для Гарибальди. Гарибальди сел самоотверженно на кресло. Сапожник в поте лица надел на него свою колодку, потом заставил его потопать и походить. Все оказалось хорошо. «Что ему надобно заплатить?» — спросил Гарибальди. «Помилуйтесь», — отвечал господин, — «вы его осчастливите, принявши». Они отретировались. «На днях это будет на вывеске», — заметил кто-то. А Гарибальди с умоляющим видом сказал молодому человеку, который ходил за ним: «Бога ради, избавьте меня от этого снаряда, мочи нет, больно». Это было ужасно смешно. Затем явились аристократические дамы, менее важные, толпой ожидали в зале. Я и Огарев, мы подошли к нему. «Прощайте», — сказал я, — «прощайте и до свидания в Капрери». Он обнял меня, сел, протянул нам обе руки и голосом, который так и резнул по сердцу, сказал: «Простите меня, простите меня. У меня голова кругом идет. Приезжайте в Капреру». И еще раз он обнял нас. Гарибальди после приема собрался ехать на свидание с дюком Вельским в Стаффорд-Гаус. Мы вышли из ворот и разошлись. Огарев пошел к Мацини, я к Ротшильду. У Ротшильда в конторе еще не было никого. Я взошел в таверну Святого Павла, и там не было никого. Я спросил себе ромстек и, сидя совершенно один, перебирал подробности этого сновидения в весеннюю ночь. «Ступай, великое дитя! Великая сила, великий юродивый и великая простота! Ступай на свою скалу! Плебей в красной рубашке и король лир. Гонорилья тебя гонит. Оставь ее. У тебя есть бедная Корделия. Она не разлюбит тебя и не умрет. Четвертое действие кончилось. Что-то будет в пятом. 15 мая 1864 года. Часть седьмая. Вольная русская типография и колокол. Работа Герцена над седьмой частью «Былого и дум» в основном велась в 1865-1868 годах. Содержание седьмой части охватывает историю вольной русской типографии и колокола, отношения их создателей с русской политической эмиграцией в 50-60-е годы. Герцен стремится ввести в орбиту анализа ее различные группы и типы, судьбы столь разных людей, выбитых из колеи николаевским гнетом, как Савич или Печорин, как талантливый композитор, а вместе с тем самодур-помещик Юрий Голицын, или один из первых эмигрантов-публицистов Головин, в своей деятельности, лишенной ясной политической программы, все более обнаруживающей авантюристическую беспринципность. Свои обычные и сложные характеры исследуются под единым авторским углом зрения, как в их духовных поисках, а подчас метаниях и заблуждениях отражаются катаклизмы, переломные эпохи национальной жизни, русская печь печет, как в самих эксцентричностях своей натуры и своего пути, они становятся, подобно капиллярам, волосяными проводниками глубинных исторических течений. Зачастую перед нами размышления и характеристики по горячим следам событий, и движение замысла определяется самой движущейся изменчивой политической ситуацией, а о времени работы над главами можно судить подчас по тем фактам, которые успели в них отразиться, и это вместе с последовательностью самих рукописей корректирует некоторые авторские датировки. Написанный прежде других очерк о встрече в 1853 году с Печориным, священником католического монастыря под Лондоном, запечатлевает одно из причудливо сложившихся драматичнейших судеб русского передового интеллигента после декабрьского поколения. Герцен исследует в соотношении с эпохой характер незаурядный, личность, нашедшую в себе силы уйти из Николаевского царства, в котором история делается под палкой квартального, однако разуверившись вскоре в разных течениях утопически-социалистической мысли, не выдержав сирости, разобщенности, европейской духовной жизни, Печорин в поисках нравственной опоры извне обращается к убежищу религии, тщетно пытается совместить с христианским идеалом свои исходные социально-реформаторские устремления. В оценке Герцена такой вариант жизненного пути, отраженный еще в конце 40-х годов в незавершенной повести «Долг прежде всего», ведет к безусловному поражению. Это уход от истории, с ее реальной борьбой, от жизни и ее насущных нужд, наложение новых вериг на собственный разум. Художник обнаруживает симптомы этого поражения, пытливо вглядываясь в лицо собеседника, где много умерло. Он улавливает в речи и во всех движениях монаха искусственный клерикальный покой, которым заморяют целые стороны сердца и ума. В то же время с глубокой психологической прозорливостью Герцен оставляет открытым финал главы. Она завершается вопросом, неужели ему легки эти вериги, или он часто снимает граненую шапку и ставит ее устало на стол. Тем самым писатель как бы сохраняет себе и читателю, а также герою главы надежду на неостановимость мысли, неуспокоенность живого, свободного человеческого духа. Действительно, сохранившиеся дневники и мемуары Печорина свидетельствует о продолжающейся внутренней борьбе, назревающем душевном кризисе, который в 1861 году привел к разрыву с монашеством, а затем и к полному разочарованию в католицизме. При этом в новых идейных поисках Печорина большую роль сыграла описанная Герценом встреча, а затем чтение «Колокола» «Быловый дум». В 1862-63 годах Печорин вновь вступает в переписку с Герценом, выражает солидарность с восставшими поляками, веру в будущее русской демократии, шлет пожертвования в фонд земли и воли.